Не судите сами. Авторская программа адвоката Павла Астахова.
На прямой связи со студией «Радио Спутник» известные российские адвокаты и телеведущий Павел Астахов. Павел Алексеевич, ну что же, пожалуйста, еще раз вам слово. Позвольте только вернуться к вашему высказыванию по поводу журналистки «Нью-Йорк Таймс», которая там сказала, что без суда и следствия этот американский якобы журналист «Wall Street Journal» находится в России, в следственном изоляторе. Я подумал, что вот именно вас, как у адвоката, хотел бы спросить. А вы думаете, когда она задавала этот вопрос, причем на родном для себя языке, она же по-английски говорила, она без суда и следствия. Не кажется ли вам, что они как раз все в Америке-то и уверены, что у нас тут без суда и следствия находятся в СИЗО, в том числе и американские граждане, что она не то чтобы специально это сделала, и не то чтобы ошиблась, она уверена, что только, ну, знаете, суд и следствие — это только у них в США, а у нас-то, конечно, только без суда и следствия содержится, никак не иначе.
Спасибо за вопрос, Евгений, что называется. Вы знаете, я сейчас отвечу так. Когда-то после атаки 11 сентября в Америке был принят так называемый патриотический акт, Patriotic Act. Это свод законов Конгресса, которые позволяли на 90 дней без суда и следствия задерживать граждан, которые только подозреваются в возможных связях с теми или иными запрещенными организациями. А никто его не отменил. Он действует до сих пор. Я просто помню, какая была волна негодования внутри Соединенных Штатов. Потому что американец, для которого понятие privacy, да, важно очень, верховенство права, о котором они постоянно говорят, не только же вот сейчас, как на международном уровне, они уже этим, как жупелом все время трясут, верховенство права, а на самом деле предлагают жить по правилам, которые сами придумывают. Но тогда, в 2000 году, это звучало, конечно, революционно для Америки, наступление на права граждан, тем не менее граждане согласились. Помимо этого, это одна из мер, о которой я говорю. То есть вас могут задержать и 90 дней держать в тюрьме без суда и следствия, не предъявляя обвинения, только по подозрению. То есть кто? Вот какие-то спецслужбы. Дальше. Тотальное прослушивание телефонов, корреспонденции, то есть вторжение в личную жизнь, отмена вот этого понятия privacy. Вместе вот с этим патриотическим актом внутри него и было принято. Американцы к этому привыкли уже. То есть они смирились с этим и сказали, давайте так, либо безопасность, либо вот эти ваши права. И это практически никто не обсуждает в Америке. Никто. Но наружу, на экспорт, что называется, они будут пропагандировать требования соблюдать малейшие запятые вот в этих всех правах человека, о которых они все время пекутся. Вы правильно сказали, она по-английски говорила специально для своей публики аудитории. Вот я стою в России перед президентом России и в лицо ему говорю, смотрите, у вас без суда и следствия содержат журналиста. Где же свобода слова, где права человека? Вот так это будет интерпретироваться. Это, ну, не провокация, но такая форма, знаете, эпатажа. Она сделала это специально. Такие вещи, конечно, нельзя оставлять без внимания. Президент очень правильно ответил и сказал, ну, в ваших словах вы же сами не правы. Вы говорите, продлена мера пресечения. То есть есть мера пресечения, избранная кем? Судом. У нас мера пресечения содержания под стражей избирается исключительно судом. Исключительно. Есть продление меры пресечения, на которое присутствовали защитники, обвинители, представители следствия, суд. Понимаете? А если там внутри дело смотреть, ну, друзья мои, там практически все доказательства были представлены, что человек занимался деятельностью несовместимой со статусом, который он просто взял, несовместимой. И действия, которые прямо в нашем уголовном кодексе считаются преступлением. Что вам еще надо? Вы хотите поэпатировать? Но здесь же есть цель немножко еще другая. Чего добиваются? И президент сказал об этом в конце. Вот этого и добивался. Он сказал... Президент наш сказал, гуманитарные соображения должны преобладать. И мы ведем диалог, он не прекращается. Просто сегодня как бы вопрос освобождения этих людей зависит не от России. Мы-то по своим законам их судим, содержим, и они получат приговор. сегодня зависит все от Америки, которая, извините, удерживает достаточно много наших граждан. Мы же помним арестованного, по-моему, Роман Селезнёв, да, его зовут, которого арестовали на Мальдивах, подозревая в неких там хакерских атаках и так далее. Он в Америке содержится. Да, нам удалось добиться уже, кстати, на исходе срока отбывания наказания и возвращения Константина Ярошенко, и возвращения Виктора Буда, да, Бута, были обмены. Но работа межгосударственная по обмену заключенными гражданами, совершившими преступления в других странах, она ведется постоянно. Это вопрос дипломатии, это вопрос, который не требует публичности. Привлечь внимание? Ну да, привлекла. Сказала то, что хотела припотировать? Ну, припотировала. Теперь она некоторое время будет героем, наверное, там. Но надо, это недорогого стоит. Надо к этому правильно относиться. Это дешевка. Дешевка. Такая очень нехорошая, некрасивая.
Да. Еще один момент, о котором хотелось с вами сейчас, я знаю, что вы по своему плану работаете, но скажите, разве ли вы не ожидали вот этой фразы «Одесса – русский город»?
А, «Одесса – русский город»? Ну, вы знаете, я много раз в детстве бывал в Одессе. Мой отец служил на Черноморском флоте 4,5 года, когда столько служили. Вот. И у него было очень много друзей. Ну, это был 51-56 год. Почти 5 лет он служил на флоте, да, 51-56 год. И у него было очень много друзей с линкора «Севастополь», на котором он служил. Кстати, линкор «Севастополь» был разрезан по указу лично Никиты Сергеевича Хрущева на металлолом. Представляете себе, да? Это были два линкора, которые были у итальянцев отобраны по этим репарациям после Великой Отечественной войны. Один из них взорвали, как подозревается, итальянские пловцы, это известная история гибели линкора Новороссийского, да, в гавани назывался. А второй, в Севастополе, его близнец, долгое время служил. Но, тем не менее, вот Никита Сергеевич Хрущев, который решил разоружаться, его распилил. Я помню, что мой отец, Царство Небесное, он всегда сокрушался и говорил, какой же гад, как он поднял руку, как можно уничтожать один из флагманов Черноморского флота? Да вы что, ну как это можно? Ну так. Так вот, говоря об Одессе, и у него было очень много друзей, которые в Одессе жили после службы, мы к ним ездили в гости. Ну, украинской речи я почти там не слышал. Там больше есть говор такой своеобразный, который блестяще передавали наши все сатирики, начиная от Михаила Михайловича Жванецкого, Романа Карцева, Юрий Стоянов, который родился и вырос в Одессе, тоже про это много рассказывает. Но как таковых вот украинцев в таком западном понимании, львовском, знаете, там какой-то там Черновцы, Иван Франковс, мне такого не было никогда. Это действительно русский город. А потом там столько крови пролито. Я вообще, знаете, как считаю, чьей крови пролито больше за эту землю, того и земля. Вот так. Вот в Севастополе сколько крови пролито в этих русско-турецких войнах? Вообще вот это все при Черноморье, о котором сегодня президент сказал, отвоеванную Турции. Слушайте, у нас было 14 русско-турецких войн. Мы как-то вот изучали в свое время 3 русско-турецких, обычно крымские войны, да, русско-турецкая и крымская война. 3. А я посмотрел, там их 14 этих конфликтов было. И святой праведный воин Федор Федорович Ушаков освобождал этот Крым. И его флагман Рождество Христово бился с 3 кораблями турецкими и с флагманом Каппадокия, который он взял в плен потом. Эти сжег, а его в плен взял вместе с Пашой, который командовал этим флотом, и не проиграл ни одной морской битвы. Чья кровь проливалась? Русского солдата, русского моряка. Поэтому и Одесса – это русский город. И это очень правильное было сегодня замечание. Браво и спасибо Владимиру Владимировичу, что он напомнил об этом. Ну уж не говоря там о северной части, Харьков – абсолютно русский город. Что говорить про Юго-Восток, про Новороссию, которая создавалась как 7 территорий. 7 территорий Екатерина II создавала. Это 7 было областей, которые входили в понятие Новороссия. И тот же Артемовск был одним из центров одной из такой территории. Он, Артемовская вот эта вот область, губерния, она была больше даже, чем Луганская, представьте себе. А сейчас мы как вот когда битва была за Артемовск, там крепостные укрепления там были очень серьезные, которые были тогда построены. Поэтому это все русские территории, не надо про это забывать. Я вам напомню, что вот я как раз про фильмы сегодня говорил, беседовал с военнопленными бойцами националистических батальонов, такие, знаете, самые, которые даже выросли, им еще до 30 лет, они выросли, когда Советского Союза не было, уже русский язык был запрещен у них во Львове, в частности. И когда я ему задаю вопрос, что было изначально, вот какое государство существовало, они говорят, ну, Киевская Русь, то есть это не помню. Я говорю, а Киевская Русь, почему не Киевская Украина? Почему ты говоришь Киевская Русь? Кто там жили-то тогда? Думал, говорит, русские, что ли? Я говорю, ну так это вот ответ на твой вопрос. Ну, бог с ним.
А вы все время про фильм говорите, я его посмотреть хочу, где смотреть-то можно?
А он есть на платформе Соловьев Лайф, потому что мы с командой Соловьева снимали. Ага. И он есть в интернете на Спасе, висит, была премьера. Он называется «С чего начинается Родина».
Ага.
Посмотрите. Мы сейчас его возим по регионам, мы его сейчас показывали в Мурманске, потому что там ребята Федеральной службы безопасности, управления Мурманского, они в этот момент, когда мы снимали там на освобожденных территориях, на линии фронта, они были в командировке там, они нас сопровождали, нам помогали. У нас был такой казус, когда наш автобус съемочный наехал на Альмину Лепесток, и два колеса у нас разорвалось. А одно-то есть запасное, а второго нет. Это было прям под Кременной. И вот эти ребята, ФСБшники, они в свой УАЗик загрузили это колесо, доехали до Северодонецка, нашли единственный выживший каким-то чудом шиномонтаж, сделали это колесо, привезли. А представьте, что такое разрыв на мине? У него вот так развернуло диск, то есть его откатали, сделали, и, слава богу, мы там досняли фильм. Интересно, посмотрите, мы там документы привозим, там свидетельство очевидцев. Так вот, президент сегодня сказал по поводу вашего разговора, русский и украинский народ – единый народ, и то, что происходит, действительно больше похоже на гражданскую войну. Это так, это так и есть. И важно, что президент сказал, давайте не забывать обман Европы и то, что американцы госпереворот совершили на Украине. Вот нельзя об этом забывать. Я недавно вспомнил, точнее, увидел и понял, что хотят американская политическая элита. Они говорят о чем? Байден. Давайте забудем бомбардировки Югославии. Ну, давайте забудем, уже это было давно. Надо, пора забыть, было сказано так, пора забыть, понимаете? А сейчас нам говорят, давайте забудем Минские соглашения, которые оказались просто ловушкой для нас фактически, для отвода глаз были сделаны. Понимаете, давайте забудем все преступления США и Европы против России и украинского народа, все агрессии Соединенных Штатов Америки по всему миру. Понимаете, давайте забудем. Нельзя этого забывать. История для этого не должна забывать.
Про историю я же еще хотел спросить у вас. Все учебники по истории должны быть правдивыми, а не обслуживать чьи-либо интересы, сегодня сказал Владимир Путин. И привел, по-моему, 65, что ли, разных учебников истории за последнее время было создано. Павел Алексеевич, пока не появится какой-то определенный коллегиальный орган, который определит, какой же учебник истории соответствует всем канонам, созданным еще там, начиная от историка Соловьева, мы так и будем говорить о том, что этот учебник не подходит, а этот тому не понравился, а здесь та глава больше. Мы вообще можем создать уже наконец-то учебник, который большинство нашего населения одобрит, согласится с ним, особо-то там не с чем спорить, кроме как, когда это, как вы сказали, через USAID финансируется. И все. И перестать спорить об истории.
Ну, во-первых, свои учебники, и не только история, вообще свои учебники должно финансировать наше правительство и наше государство. У нас были действительно времена, когда учебники финансировались даже фондом Джорджа Сороса, иностранным агентом. И не знаю, для меня экстремистом точно, пока не признан экстремистом, но точно экстремистом. Потому что он очень много денег вваливалось сюда для того, чтобы вот ровно то сделать, о чем говорил Бисмарк, и то, о чем говорил Мандела. Понизить уровень образования. Немножко изменить градус, уклон изменить, и все. Вот знаете, что выросло целое поколение, которое до сих пор, я когда слышу, у меня ухо режет. Ухо. Почему Великая Отечественная, Вторая мировая? Ну, казалось бы, да, игра слов. Великая Отечественная, Вторая мировая. Действительно, Вторая мировая же была, никто не отрицает, пока. Пока никто не отрицает. Но роль уже Советского Союза и России в ней отрицается, уже изменяется. Поэтому вот это такие, знаете, звоночки, лакмусовые бумажки. Зачем вы говорите «Великая Отечественная»? Вторая мировая. Давайте пошире смотреть на вопрос. Да нет, ребята, не пошире здесь надо смотреть, а как раз поуже. Куда уж шире-то? 27 миллионов русских жизней положили. Русских в широком понимании русского человека. Всех национальностей, проживающих.
Можно советским говорить. Да.
Поэтому отвечаю на ваш вопрос. Но не было бы этого спора, если бы у нас было бы все в порядке там, где должны учебники разрабатываться, утверждаться и печататься. Ну, не было бы никаких проблем. А есть такая проблема. Ну, очевидно, что не все справляются в том ведомстве, которое за это отвечает. Ну, очевидно, что если дискуссия идет, и когда издали, как вы, кстати, просили, уже издали же единый учебник. Он есть, единый учебник. Это было правильное решение. Я вот обе руки за это поднимал и поднимаю. Должен быть единый учебник. Зачем эти 64 учебника? А-а-а. Да неважно, где вы учитесь. Программа образовательная одна. Это в математике можно по-разному решать. Но вы же знаете, что даже в математике был учебник математики такой забавный, где вот эти были персонажи финской писательницы Мумитролли. Вот. И там вот они были разные Мумитролли. Там мама и мама, папа и папа. Вот такие разные очень были Мумитролли. Я сам видел эти учебники. То есть, наверное, писательница уже в гробу перевернулась, когда ее использовали персонажей. Понимаете? Даже в математике
бедные
можно
тролли.
Это. Бедные тролли. Так вот, поэтому единый учебник истории точно должен быть. Единый учебник литературы, единый учебник русского языка. Это должны быть единые учебники. То, как было всегда. Потому что русское классическое образование, оно основано на едином понимании и нашей истории, и нашей культуры, и нашей традиции, понимаете? По-другому быть не может. И все должно быть вот сопряжено с тем триединым принципом, о котором говорит наш президент. И с теми культурными, с одной стороны, разнообразием, а с другой стороны, полным единством нашего народа. Потому что традиционные ценности, важнейшие, на которых построена жизнь нашей страны, каждой семьи, нашего общества, они едины, они понятны. И президент, кстати, сегодня сказал, что и в мире многие разделяют это. Вы знаете, я сегодня хотел еще один вопрос затронуть, который меня очень больно резанул. Резанул меня очень больно вопрос, связанный с абортами. Было сразу два вопроса озвучены на прямой линии, и оба они немножко отличались от той повестки, которая последний месяц звучала в общественном пространстве. Повестка эта была связана с тем, что прошел, значит, Всемирный русский народный собор, на котором выступал и президент, и святейший патриарх, и на котором были приняты важнейшие решения, рекомендации даны. И было озвучено, что да, Государственная Дума, кстати, внесен законопроект о том, что из коммерческих клиник будут выводить аборты. А почему будут выводить аборты? Знаете почему? Вот смотрите, очень, очень просто. В 2022 году в России было проведено официально 506 тысяч абортов. Да, чуть меньше на 2%, чем в 2021 году. Но пятая часть, 20%, 102 тысячи абортов были сделаны в частных клиниках. Но при этом есть еще одна интересная цифра, о которой не говорят статистики, но ее надо знать. Смотрите, в 2022 году 1 миллион 400 тысяч упаковок таблеток для проведение фармацевтического аборта самостоятельно было продано и реализовано через коммерческую сеть. Представляете, что это такое? То есть 1,5 миллиона. Это еще 1,5 миллиона абортов, которые не попали в статистику медицинских учреждений. То есть женщина купила на раннем сроке, приняла, что называется, вытравила плод, извините за эти подробности, и не попала ни в какую статистику. Поэтому вот что меня резануло сегодня. Аборт для любого нормального человека, сегодня было сказано, президент привел и мнение патриарха, и православной общественности, это убийство. Это убийство. Для любого верующего человека, неважно, какую религию он исповедует, это убийство. Но так почему должно быть по-другому, объясните мне. Но почему, если раньше никаких абортов никогда не было, человечество росло и развивалось, то потом вдруг кто-то совершенно недобрый предложил женщине решать судьбу будущего человека, убивая его. Ну вот почему? Может быть, мы все-таки как-то к корням вернемся и посмотрим, что было первичное? Яйцо, которое сейчас как дефицит, как оказалось, или курица?
Женщина... Не дефицит, дорогой просто.
Дорогой, да. Вот что? Ну это я привел образно, а это вопрос более сложный. Для любого нормального человека аборт – это убийство. И замалчивать это, и говорить о том, что ну что вы, есть права женщины, есть это в разряд, кстати, прав человека должно входить, делать или не делать аборт, она должна самостоятельно решать. Да нет, все не так. Все общество говорит о том, что нельзя этого делать. Давайте помогать женщине, которая не хочет рожать по какой-то причине. Давайте ей поможем. Это не вопрос денег. Мы изучали этот вопрос много лет. Когда я был уполномоченным, мы специально в отдельных регионах делали исследование такое. Опрашивали женщин. Вообще материальный вопрос стоит на 5-6 месте. Прежде всего, неготовность морально-психологическая. То есть отсутствие поддержки окружающих, отсутствие постоянного партнера, который может стать мужем. То есть что в основе этих абортов? Распущенность, вот этот вот секс-просвет, который теперь такие плоды дает, ранняя половая жизнь, асоциальность, потому что если девочка попадает в эту зону неблагополучия, однозначно она потом придет делать незапланированную беременность, прерывать таким образом. Там другие обстоятельства. Это не право женщины. Вы понимаете, вы говорите только о последствиях уже, вот когда решается убить или не убить. Это право женщины, убивать или не убивать. Давайте называть своими именами. Поэтому то, как сегодня был подан эти два вопроса, меня, честно говоря, удивило. Потому что я точно знаю, мне писали родительская общественность, я с ними связь поддерживаю, православные организации. Мы сотни тысяч вопросов направили про аборты. Вдруг выбирают два, в которых говорится, что это за вакханалия вокруг запрета на аборты. Друзья мои, ну это совершенно непредставительная выборка. Во-первых, президент даже удивился, сказал, какая вакханалия? Никакой вакханалии нет. А я бы продолжил. Вакханалия как раз в другом вопросе. О том, убийство или не убийство. Давайте не будем запрещать. Давайте коммерческим клиникам разрешим их делать и дальше. Вы понимаете, что мы замахнулись в этом вопросе на огромный бизнес. Вот. Вот эти 1,5 миллиона таблеток кто будет покупать, если никто не будет делать аборты? Понимаете, что это такое для фармацевтической индустрии? Поэтому этот вопрос, наверное, один из самых главных. Если вот все посмотреть, то, что он был в конце, то, что он был так подан, это неправильно. Неправильно. Я думаю, что общественность должна сейчас поднять свой голос и все-таки выступить и сказать, знаете что, давайте обсуждать. Да, есть люди, которые, часть людей неверующих, которые не считают это убийством, но давайте все-таки порассуждаем на эту тему, чуть-чуть более пристально посмотрим. Вы убиваете ребенка. Тех детей, которых нам катастрофически не хватает. Вот 2 миллиона неродившихся детей – это то, что спасает Россию, должно спасать. Вопрос демографии решается здесь. От количества абортов в стране демография и ситуация зависит напрямую. Напрямую зависит. Это надо себе усвоить. Поэтому где можно бороться с тем, чтобы женщина вышла из неблагополучной ситуации, в которую она попала, надо это делать. Мы боремся за каждого человека, за каждую жизнь. За нее надо бороться. Сегодня мы готовы это делать, общество это понимает. Поэтому общество и здесь консолидируется. И вот про это надо говорить. А не выдергивать какие-то мнения, которые совершенно не отражают настроение общества. В обществе большинство поддерживает эту идею.
Ох, насыщенные 4 часа прямой линии в этом году были, да?
Они были очень насыщенные. Мы не успели поговорить про мигрантов, про много чего еще не успели поговорить. Ну, тем не менее...
Ну, через неделю продолжим. Что ж.
Через неделю накопится еще много вопросов. Я просто хочу, чтобы каждый понимал, что действительно ситуация меняется к лучшему. Мы сегодня признавали даже задающие самые острые вопросы, но понятно, что еще очень много нам предстоит. Поэтому консолидация общества, устойчивость экономики и сила наших вооруженных сил – вот наши принципы. Мы победим.
Благодарю вас, Павел Алексеевич. Нашим слушателям напоминаю, это авторская программа адвоката, писателя, телеведущего Павла Астахова в эфире «Радио Спутник».
Не судите сами.